«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте, Майкл Макфол, посол США в России, опроверг информацию о возможном срыве двусторонней встречи главы американской администрации с Владимиром Путиным, которая запланирована на начало сентября. Ранее пресса сообщала, что президент США Барак Обама вряд ли приедет в Москву, если экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден все еще будет оставаться в Шереметьево. Вскоре после этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи глав государств ведется в рабочем режиме. О том, способен ли фактор Сноудена положить конец перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном, мы беседуем сегодня с журналистом-международником Петром Федоровым, членом наблюдательного сайта Евроньюз. Добрый вечер, Петр Федорович.
Добрый вечер.
И главным редактором сайта агентуры Андреем Солдатовым. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Давайте начнем с Петра. Вот вы почувствовали, что какое-то охлаждение наступило между Москвой и США, как только Сноуден осел в транзитной зоне аэропорта Шереметьево?
Вы знаете, на самом деле, как мне кажется, те громкие заявления, которые делал госсекретарь США, те громкие заявления, которые делали сенаторы, они были рассчитаны на внутреннее употребление, не на внешнее. Потому что, по большому счету, Россию совершенно не за что упрекнуть. Это Сноуден, это вообще не наша война. Это вообще России не касается. Из Гонконга направлен, лишен в момент прилета американского паспорта. А выдайте. Как можно выдать стране гражданина вселенной, который больше не является гражданином США? У него паспорта нет. Он юрисдикции американской не принадлежит больше. Затем, что значит выдайте? Значит, нужно послать запрос, который рассмотрит российский суд и будет решать, выдать, не выдать. А так вот просто выдайте, и вот что мы его должны были? Под конвоем сажать в самолет, тащить в Америку? Это было бы очень неправильно. Путина заявление о том, что примем, если перестанет выступать с антиамериканскими заявлениями, прекратит антиамериканские действия, как раз и есть для меня главный индикатор, что Сноуден – это не наша война. Поэтому мне кажется, что это было скорее не охлаждение, а такой пропагандистский продукт, направленный на американских граждан самих, чтобы немножко сбить накал, потому что человек, который маломальски анализирует происходящее, соединяет вместе три фамилии. Он соединяет и Ассанжа, он соединяет сержанта Мэннинга, он соединяет и теперь Сноудена. То есть Ассанж хорошо, он австралиец, но все равно принадлежность к англосаксонскому миру очевидна. И если хотите, это война совестливой Америки против американского истеблишмента. Я очень мягко скажу, разведывательно-шпионско-дипломатического американского истеблишмента, который пока единицы возмутил в Америке. Но я знаю, что есть американцы, которые, в общем, достаточно критично относятся к тем явлениям, которые разоблачали и Мэннинг, и Сноуден, и Ассанж.
Давайте Андрею Солдатову зададим вопрос. Как, по-вашему, то, что сделал Сноуден, это отвечает каким-то интересам, может быть, России в том, что узнали секреты американских спецслужб?
Я думаю, что здесь политическая игра намного важнее игры спецслужб. И в данном случае две страны, очевидно, оказались в выигрыше, явно не готовят это событие, это Китай и Россия. И, в общем, наверное, не совсем случайно, что Сноуден сначала полетел в Китай, а потом полетел в Россию. Дело в том, что существует и идет уже последние пару лет большая игра, где Россия при поддержке Китая пытается, в общем-то, изменить глобальные правила существования интернета. И идея заключается в том, чтобы разрушить гегемонию Соединенных Штатов. Это касается как управления интернетом, так и в общем, того факта, что все глобальные сервисы, которыми мы все пользуемся, находятся физически на территории Соединенных Штатов и подпадают под американскую юрисдикцию. А в декабре прошлого года на заседании Международного союза электростали Россия пыталась продавить эти, опять-таки, при поддержке Китая и еще 89 стран. Там, в общем, в целом 89 стран поддержали эти предложения, но Соединенные Штаты вместе с Западной Европой, со стороны Западной Европы, Канады и Австралии это дело зарубили В том числе и потому, что Россия внесла там кучу пунктов о том, что не допускается вмешательство во внутренние дела наших государств. Ну, фактически речь шла о создании суверенных интернетов. Вместо одного большого глобального интернета много маленьких. Китайский, русский, немецкий, не знаю еще какой. А, естественно, в общем, эта борьба не была не закончена, и российские, в общем, представители российского МИДа явно артикулировали, что история будет продолжаться. И Сноуден, в общем-то, оказался очень полезен, потому что он предоставляет аргументацию, новую аргументацию для того, чтобы снова поднять этот вопрос и сказать, ну вот видите, как получается, ваш же Сноуден разоблачает ваши же амбиции, вы шпионите за всеми, давайте мы построим границы. В общем, вся история насчет суверенного интернета, история о границах. Россия пытается выстроить границы вокруг собственного интернета, собственного информационного пространства. И, в общем, в этом смысле Сноуден вполне полезен.
Да, Петру вопрос.
Я бы хотел подхватить идею границы. Да. Потому что речь не идет о железном занавесе, насколько я понимаю. Речь не идет об самоизоляции. Речь идет о том, чтобы разрушить то, что происходит сейчас. Абсолютное доминирование на информационном поле англосаксонских СМИ. А, ну вот Евроньюз, за который я до сих пор отвечаю уже как вице-президент наблюдательного совета, был создан как раз ради того, чтобы мир увидеть глазами европейцев. Это было 20 лет назад. Сбылась ли мечта? К сожалению, нет. Потому что все основные телевизионные информационные агентства, на 90% заполняющие эфир, это англосаксонские агентства. Вот что касается телевидения, я это знаю точно. Поэтому, как мне кажется, речь идет о том, чтобы эту монополию изменить, разрушить. Вот я вижу ситуацию. В том числе и так. Не оспариваю все, что вы сказали.
Ну, да, слово Андрея Солдата.
Мне кажется, что, к сожалению, есть некоторые признаки того, что, в общем, многие чиновники думают именно о чем-то похожем на железный занавес. Речь, конечно, не идет о границах физического значения, что не будут пускать российский трафик на Запад, а западный трафик не будут пускать или контролировать каким-то образом в России. Проблема заключается в другом. Вся инфраструктура, как я уже говорил, американская. Но главная проблема заключается в том, что российские пользователи глобальных сервисов от Гугла до Фейсбука не подпадают под российскую юрисдикцию с точки зрения деятельности спецслужб. И российские спецслужбы очень хотят это дело изменить. То есть фактически речь идет о чем? Существует так называемая программа SORM, да, система оперативных разыскных мероприятий, в рамках которой каждый провайдер России должен сделать специальный бэкдор, специальное установить оборудование, которое позволит перехватывать и следить за всем, что происходит у этого провайдера или оператора. То, что хотят получить российские спецслужбы, и о чем, собственно, они думают довольно давно, это как сделать такие же дырки, такие же бэкдоры, такие же задние двери в глобальных сервисах. Понятно, что это невозможно сделать на уровне «давайте откройте нам доступ ко всему Фейсбуку в мире». Но сделать национальную версию Фейсбука, приземлить эти сервисы каким-то образом на российской территории, они попытаются. И вот, собственно, видимо, вокруг этого идет борьба. И аргументы Сноудена будут использовать именно для этого.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои смс посылайте на номер 8-903-743-2801. И заходите на наш сайт свобода.org. О том, способен ли фактор Сноудена положить конец перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном, мы сегодня беседуем с вице-президентом наблюдательного сайта Евроньюз Петром Федоровым и редактором сайта агентуры.ру Андреем Солдатовым. Они оба находятся в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что влияние так называемого фактора Сноудена на отношения между Москвой и Вашингтоном мы обсуждаем с Петром Федоровым, вице-президентом наблюдательного совета Евроньюз, и Андреем Солдатовым, редактором сайта агентуры.ру. И такой вопрос, Петру, вот с какими аналогиями в нашей недавней истории вам приходит на мысль сравнение с ситуацией со Сноуденом? Может быть, какие-то были во времена холодной войны, вот такие перебежчики, которые...
Понимаете, какая штука? Я такой аналогии не вижу. Потому что ведь Сноуден не перебежчик. Он по-настоящему вовсе не шпион. Он ничего не сделал ради какой-то другой страны. Он, как сам формулирует, по крайней мере, так я это понимаю, не согласен с тем, что происходит в его стране. И пытается изменить то, что происходит в его стране. Поэтому аналогии я просто не вижу. Ну, понимаете, были военные, которые были страшно обижены реформой Хрущева. И это было побудительной причиной. Николаев был такой, да, собственно, Пеньковский из этой же серии. Но они получали деньги, они действовали в интересах другой страны, чего Сноуден не делал. Поэтому это, на мой взгляд, уникальный новый случай. Отчасти это порождение как раз культуры интернета. Это же касается и Мэннинга, и Ассанжа. Это совестливая интернет-культура против всевидящего ока Большого Брата, против цинизма во внешней политике. В общем-то, против современного истеблишмента. Потому что то, что рассказал Сноуден, то, что он вскрыл, это секрет Полишинеля. То, что все следят друг за другом, пытаются прослушать друг друга, это было всегда, начиная со средних веков, когда были вот эти вот витые слуховые сужающиеся такие трубки из зала в спальню к сюзерену, который вот слушал, что происходит. Это всегда было. Масштаб, ну да, немцы были поражены, что они находятся не в ближнем кругу, как так называемые четыре глаза. Это Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия, вот англосаксонская опора штатов. А оказались на уровне третьих стран, в общем, практически, ну почти что наряду с Афганистаном. Так и есть в этой группе. Это их обидело. Это обидело французов, которые устами своего президента Оланда сказали, что тщательно расследуют. Но вот что любопытно. И та же Франция, Испания, Португалия и Италия запретили влет самолета, на котором опасались присутствия Ассанжа. В Австрии он был посажен и вроде бы даже обыскан. Это тоже абсолютно беспрецедентно. Один из журналистов «Гардиан» вот совсем недавно, 4 числа, писал, что если бы так поступили бы с президентом Франции, французы послали бы спецназ.
На выручку, да?
Абсолютно. Вот. Поэтому мир меняется, что-то тайно циничное вот сейчас становится ясным. Но понимаете, какая штука? Ну, оскалилась Франция на Вашингтон за эту слежку. Но как только встал вопрос, попытаться задержать Ассанжа или нет, она тут же пристроилась к ноге хозяина.
Да, Андрей. Я соглашусь, что, конечно же, нельзя называть Сноудена перебежчиком или предателем. Это, в общем, он не работал ни на какую другую страну втайне, да, это не стало известно благодаря деятельности контрразведки. В общем, совершенно другая история. Другое дело, что все-таки был в недавней истории пример похожий до каких-то смешных деталей. 10 лет назад, да, практически 10 лет назад, британский бывший офицер разведки Ричард Томлинсон очень хотел опубликовать свои мемуары. Он пытался их опубликовать в Новой Зеландии, пытался опубликовать в Австралии, ему запрещали, его сажали в тюрьму, с ним были огромные проблемы. Пока, в конце концов, в момент, когда он скрывался уже в Италии, там за ним тоже охотились, как и охотятся за Сноуденом сейчас, к нему не подошел таинственный человек из Москвы, который предложил опубликовать его мемуары в Москве, причем на английском языке. И он воспользовался этой возможностью, книжка вышла в Москве на английском языке, только потом она вышла на русском, и это позволило... Сам факт его публикации книги на английском здесь позволил британской прессе подхватить эту историю. Они смогли делать с ним интервью. И, в общем, то, что он хотел сказать миру, после этого прозвучало. То есть, в какой-то степени история похожа. Еще она похожа одним, что...
Вы знаете, она похожа. Я не хочу вас перебивать, но все-таки хочу дополнить. Но мотивации его не было, нанося ущерб своей стране, принести пользу кому-то.
Нет.
Он хотел деньги заработать.
Да нет.
Нет, ну, хотел опубликовать свои мемуары.
Он хотел, он был обижен, да, он был обижен на свою спецслужбу, его оттуда уволили. Да, это была обида. Он, ему не нравилось, он не понимал, почему его уволили.
Собственно. Знаете, что похоже? Это история очень давняя, ей порядка 20 лет, когда израильский ядерщик точно так же опубликовал. Да. И он тоже ведь не получил деньги за это.
Мурдекай Ванон, он отсидел двадцатник.
Подожди, Володь, его же выкрали.
Его выкрали израильтяне из Лондона.
Да, и он вышел на свободу.
Я понимаю, но он точно так же не продавал израильские ядерные секреты никакой стране, а вскрыл данные. Вот это тоже похоже. Так что бывает.
Да. Более того, и того, и другого, насколько я помню, ни Ванону, ни Томлинсону не пытались обвинять в том, что они, что они работали как шпионы
они
на спецслужбы
там,
России или Англии. Они, собственно, не работали.
Совершенно. Но при этом, понимаете, вот разведка такая штука, лучше всего описывается коротеньким стихотворением, к разведке не имеющей никакого отношения. Он думал, что уснула я и все во сне стерплю. Или думал, что я думала, что думал он, я сплю. Вот в разведке вот это вот так вот пересекается, и что на самом деле происходит, что на самом деле скрыто, подчас понять достаточно сложно. Но, мне кажется, мы привели корректные примеры, ну, вы привели корректные примеры.
Да, как вы считаете, вот вопрос Андрею, должен ли... Должна ли ФСБ установить контакты сейчас со Сноуденом?
Я думаю, что, конечно же, ФСБ попыталась бы это сделать, но проблема заключается в том, что здесь, мне кажется, существует столкновение интересов. То есть интересы Кремля в данном случае разыграть карту Сноудена вот в этой глобальной политической игре вокруг того, как вообще интернет должен быть устроен и кем управляться, они, в общем, намного важнее, чем то, что ФСБ или СВР, неважно какая спецслужба, могла бы получить от Сноудена в виде разведывательной информации. Но потом любая разведывательная информация тоже не должна... Вообще значение разведывательной информации обычно... достаточно лимитировано. Это имеет значение сейчас, это имеет значение, может быть, через две недели.
Сейчас уже не имеет, потому что если они знают, что мы знаем, то они меняют все, что можно поменять, моментально.
Ну, в общем, пароли, да.
Очень важно, да, чтобы те не знали, что знаем мы. Тогда это разведданные. А это просто вскрытые данные, ну, некоторый скандал, но, как мне кажется, им нечего даже сообщить ценного.
Он рискнул же всем, да, как вы считаете, Андрей?
Он, да, ну, конечно, он рискнул хорошей зарплатой, рискнул своими отношениями с своей девушкой, рискнул своей карьерой для того, чтобы...
гражданством.
Да, придать гласности всю эту информацию. То есть это, конечно, очень интересный феномен. Для меня он еще интересен тем, что здесь явно нового. То, что мы не видели, на самом деле, до того. Да? Вообще явление вистблоуеров, оно достаточно длительное время уже существует, там лет 20-30, начиная там с глубокой глотки, по крайней мере, если не раньше. Да? Но проблема здесь заключается в том, что мы видим интересную вещь. Мы видим, что Сноуден не желает общаться с журналистами. Даже когда он общается с изданиями, он общается с ними через блогеров. А журналист Guardian, который опубликовал информацию в Guardian, не является штатным автором Guardian. То же самое с Washington Post. Это блогеры, это активисты. То есть такое впечатление, что сформировалась какая-то группа людей вокруг Ассанжа, которые не доверяют журналистам, и все нормальные отношения, которые в таких случаях возникали до того, что газета берет ответственность за этого человека, защищает его, оплачивает ему поездки, прячет его, если надо, решает проблемы, правовые проблемы с тем, как публиковать информацию и в каком виде это делать, даже то, что происходило с Ассанжем, то, что Guardian делал с Ассанжем, все это кончилось. Это время почему-то закончилось. Все, больше такие люди, как Ассанж, Сноуден, Брэдли Маннинг, газетам не доверяют. Это для нас, для профессионалов, да, это, конечно, очень грустная история, потому что, в общем, по большому счету, непонятно, что приходит взамен. Пока я не вижу, честно говоря, что активисты каким-то образом выиграли. На самом деле, мне кажется, они проигрывают. Тот же Сноуден, если бы он был окружен журналистами все эти две недели и давал бы постоянно пресс-конференции, после этого его было бы очень сложно обвинить в том, что он работает с российскими или китайскими спецслужбами. В силу того, что он был бы постоянно на виду. То, что он делает сейчас, он прячется, да, прячется с Сарой Харрисон, сотрудница Wikileaks, которая вместе с ним все время находится. И вот сейчас сказать о том, что он не снабжает информацию ФСБ, не сидит прям 24 часа в сутки, из него не выкачивает все, что можно, очень тяжело.
Да, конечно, подозрения... только, скажем, в нем усиливаются. Давайте, конечно, послушаем звонок радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Да, я хотел бы сказать, что вот ваши гости ищут определение человека снова или его действий и говорят о предательстве, о шпионстве и тому подобное вещи. Но почему-то старательно обходит такое понятие, как права человека и защитник прав человека. А ведь по существу это он защищал права людей в стране, защищая их от подслушивания, защищая их личные отношения. Спасибо.
Да, тайны частной жизни.
Ну, честно говоря, мы коснулись этого, потому что я с самого начала сказал, что это не война спецслужб, это не русская война против Америки, идеологическая какая-то. Это в том числе и война совестливой Америки против бессовестного истеблишмента. Ну, если хотите, это эвфемизм тех же самых прав человека. Я согласен абсолютно с нашим слушателем, и люди имеют право знать о том, как вели себя американские военные в Афганистане, о том, чем оборачивалась эта война, люди имеют право знать о изнанке дипломатических отношений, что на самом деле говорят дипломаты, люди имеют право знать, что 500 тысяч телефонных разговоров в Германии прослушиваются американцами. Это очень важная общественная информация. В этом смысле наш слушатель абсолютно прав. Но мне кажется, что то, чего касается Андрей, в данном случае актуальнее и интереснее, потому что это касается того, как интернет, интернет-сознание, интернет-мораль, интернет... ощущение мира начинает менять нашу жизнь. Без интернета не было бы возможен ни тот, ни другой, ни третий. Без интернета не было бы возможно изменение взаимоотношений со СМИ. Поэтому это очень интересный феномен. Он напрямую для меня связан и с интернетом, и с правами человека, и со светлой стороной интернета, и с ее оборотной стороной, и борьбой против этой оборотной стороны. Но я очень благодарен нашему слушателю и зрителю, который заострил внимание на этой теме. Он абсолютно прав.
Да, недаром же Совет по правам человека при президенте Путине вот занялся делом Сноудена, и Федотов выступал, и Алексеева, чтобы ему предоставили убежище.
Мы не можем предоставить убежище, и мы правильно не предоставляем ему убежище, потому что он не сделал ничего для России, потому что он не запросил у нас убежище, потому что он не принял условия Путина, которые, мне кажется, абсолютно справедливыми.
Он запросил, то ему не дали как-то...
Ну, я не знаю, там тоже, понимаете, это вот как всегда, он думал, что уснул я, что там было на самом деле, очень трудно выяснить. Но, понимаете, какая штука? Одно дело убежище, помочь вытащить, как, допустим, кембриджскую пятерку.
Да.
Это я понимаю. Поменять, если надо. Но его даже менять...
Но они были идеологически...
Неправильно.
Да.
Это история, которая, работали, понимаете, да. Вот с чего мы начали, с сентябрьской встречи Большой Двадцатки. Ну вот, слава богу, отрулили назад, потому что действительно аргументов никаких нет. Они ни запрос нам американцы не прислали, не попросили, не составили никаких юридических документов. Поэтому ожидать выдачи невозможно. Но я полагаю, что будем ожидать развития ситуации в стиле Хаджина Средина. То ли падишах сдохнет, да. То ли ишак.
Давайте послушаем еще звонок от нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы со мной разговариваете?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Ага, Тищенко Сергей, Кировград, Свердловская область. Ну вот понимаете, здесь как бы не вопрос. Здесь как бы комментарий. Просто дело в том, что американцев, с одной стороны, тоже можно понять, потому что случай 11 сентября 2001 года, вот, после этого наверняка вот это все, но как бы усилилось, но, понимаете, попутно с этим мимоходом как бы заниматься еще и промышленным шпионажем, это извините, это жульничество ведь тоже как бы.
Да, нет, да, поэтому, спасибо, да.
Поэтому как бы здесь с другой стороны-то прав.
Да, вот Андрей вопрос. Можно ли оправдать борьбой с терроризмом, с его угрозой, вот те действия, которые вскрыл Сноуден американской разведки?
Ну, мне кажется, что здесь нужно пытаться добиваться от американцев очень жестких ответов на очень детальных ответов, а что они получили в результате. Что мы получили в качестве ответа? Мы раскрыли 50 терактов. Ну, знаете, я вот много лет занимаюсь российскими спецслужбами и привык к этой статистике. Когда выходит в очередной, там, 20 декабря очередной офицер ФСБ и говорит, мы раскрыли в этом году 70 шпионов или там предотвратили 300 терактов. Никаких деталей о том, где это происходило, что там происходило, почему люди находятся под судом или не находятся под судом, никогда не следует. Я всегда к этому отношусь крайне скептически. Мне кажется, здесь происходит то же самое. То есть давайте детали, что именно вы предотвратили. Мы знаем за то, что вот бостонские теракты предотвратить не удалось. Хотя известно, что оба брата Царнаевых активно себя вели в социальных сетях, не скрывали свои убеждения, а активно посещали страницы с радикальными призывами и так далее, и так далее.
Ничего этого... Из России пришел на них как бы... Донос.
Да, и несмотря даже...
Ну, предупреждение.
Сигнал, да.
Ну, я бы не сказал, что это предупреждение. Скорее, ФСБ пытался получить информацию от американцев. Да, они говорили, мы имеем основание думать, что эти люди являются вертикалом, дайте нам что-нибудь.
Да,
но тем не менее, ничего не произошло. То есть, хотя ведь на самом деле последние 2-3 года, начиная с 2010 года, американские спецслужбы специально сделали отдельный упор на борьбу с такими одиночками, которые индоктринируются в интернете. Произошло это после неудавшегося теракта на Таймс-сквер. И после этого они стали говорить, давайте делать что-то с такими людьми, которые радикализируются в сети, они ни с кем не связаны, что-то прочитали, собрали устройство и взорвали. И на это были брошены большие ресурсы. То есть, кроме вот этой шпионской истории, да, и всей этой прослушивающей истории Сноуден, есть еще отдельные программы ФБР, о которых мало кто говорит, и департамента национальной безопасности, которые постоянно занимаются мониторингом социальных сетей, и они не выловили Царнаевых. Так что мне кажется, что вот эти предлоги, борьба с терроризмом, это очень удобный предлог, потому что он очень эмоциональный.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Продолжаем нашу программу. Вопрос Петру Федорову. Вот то, что Андрей сказал, что это нельзя доверять этой статистике, что выходит генерал, говорит, что мы 20 терактов предотвратили. В Америке действительно же до Бостона не было терактов 10 лет, даже 11.
Да, не было.
Ну, значит, они что-то... У нас-то были, у нас метро взрывали, у нас постоянно что-то взрывается там на Кавказе.
Ну, немножко ситуация другая, Северный
Кавказ.
Это разные страны.
Вот. Но давай
возьмем Францию, где вроде бы все спокойно, а был тулузский стрелок. Верно?
Был.
А убийство то ли сержанта, то ли кого-то, это не в Англии, а во Франции, ножом. Нет, это что?
По-моему, там...
Ну, где-то на Дефанс в Париже, я детали не помню. Угу. Но этих одиночек очень трудно предупреждать, бесспорно. Но сравнивать Америку и Россию по уровню угрозы терроризма просто некорректно, как мне кажется. И статистике действительно вообще верить нельзя. Ну... Я понимаю, это немножко не касается нашей темы, но, скажем, на 120 космических запусков две аварии – это много или мало? Мало, правда? А если из типа космических аппаратов 40% разбились – это много? Ну, правда, много. Я говорю об одном и том же. Я говорю об американских шаттлах. Из 5 два разбились, это 40%, но при этом было больше 120 успешных запусков. Поэтому статистика – это очень ненадежный источник, раз. Это очень манипулируемый источник, и статистикой можно вывести абсолютно противоположные выводы об одном и том же явлении. И я абсолютно с Андреем согласен, что 50 терактов предотвратили. Каких, когда, как. Но, разумеется, это никак не коррелируется даже по цифрам эти теракты с числом прослушек в одной Германии. Откуда террористическая угроза Америки, ну, наверное, не так велика. Ну, бог весть.
Да, как вы считаете, Андрей, для чего вот ЦРУ и ФБР все это так слушают своих же союзников?
Ну, вы знаете, на самом деле, слушали они всегда, то есть просто раньше была система, помните, был такой скандал в 90-е годы с системой глобального перехвата спутникового, тогда еще «Эшелон», Точно такой же был скандал, точно так же в Европарламенте было отдельное расследование, точно так же обвинения были прежде всего в промышленном шпионаже против европейских стран. Мне кажется, что у спецслужб существует психологическая проблема. Когда у них есть какой-то инструмент в руках,
хочется использовать.
Им очень хочется собирать эти данные. Да, им просто хочется собирать эти данные. При том, что они часто дублируются, и даже дублируются в там по 10 раз, потому что одна и та же информация, одно и то же письмо, отправленное вами в Gmail, будет снято где-нибудь в Норвегии, где одна точка, где транзитная, потом где-нибудь в Мексике, потом в Штатах, потом это будет снято с сервера Гугла, и, в общем, все это будет складировано, это будет лежать на огромных вот этих вот складах, но кто с этим будет работать, что в результате получится, а этого никто не знает.
И есть еще одно соображение, оно абсолютно утилитарное. Это я испытал в Австралии на себе. С тех пор, как нет Советского Союза, нет идеологического противостояния с коммунизмом, разведке пришлось очень сильно оправдывать свое существование, чтобы получать бюджеты.
Получение
бюджетов, мнимая угроза, противодействие этим угрозам, это часть экономической игры спецслужб, которая тоже очень-очень серьезна.
Да, мы помним, как под Кремлевским дворцом съездов что-то американцы внедрились в нашу АТС-2, ловили все переговоры.
Все они только не делали. Они в Финляндии врезались в канализации, чтобы по гистологии экскрементов Брежнева выяснить состояние его здоровья. Эта информация от Агентства национальной безопасности перетекла французам. Французское бюро в Москве, агентство «Франс-Пресс», наняло Стрингера, который видел Троицкие ворота, куда въезжали по четвергам члены Политбюро, больше они не ездили так часто, чтобы отследить неожиданный заезд машин Политбюро. И, по слухам, даже подпоили старичка, который в ритуальном бюро Кунцевского кладбища ленточки писал, чтобы понять, когда это случится. Вот, так что, ну, понимаете, это интересный мир, это увлекательный мир, шпионство, разведка, это высокотехнологичное создание, соблазн велик, о чем совершенно правильно Андрей сказал. Ну и там работают интеллигентные, умные люди, но порой за своим профессионализмом они перестают понимать, что они реально делают. Мир есть мир. Так он устроен. Разведки всех стран похожи друг на друга.
Да.
Только одни богаче.
Как вы считаете, вопрос Андрея Солдатова, долго ли Сноуден сможет подержаться в этом транзитной зоне?
Хороший вопрос. По-моему, никто не знает, даже он. Мне кажется, что вся вообще проблема со Сноуденом, чисто психологически, он не был готов к этому, в отличие от того же Томлинсона.
Томлинсон был агентом. Этот сценарий, да.
Да, у него, мне кажется, он все время, он реагирует на развитие событий. У него нет стратегии. То есть он вот думал об одном, когда он прилетал в Гонконг, а потом ситуация стала меняться, и он перестал ее контролировать. Вопрос в том, кто ее контролирует. Возможно, в какой-то степени контролирует Ассанж, в чем я сильно сомневаюсь, потому что все-таки находится довольно далеко от Москвы. Все-таки контролируют ситуацию какие-то люди из российских властей, потому что, собственно, кто несет ответственность за то, что невозможно же спрятать человека в Шереметьево, мы же не верим в это в течение 2 недель, так что его не видит ни один из журналистов, без помощи местных властей. Ну, каким-то образом его явно все-таки прячут. Он же не ходит, и он не сидит там на откидных креслах. Но сколько он так продержится, никто не знает. Я думаю, что идет какая-то торговля, и я очень сильно сомневаюсь, что в настоящее время это сильно зависит даже от позиции американских властей, потому что я здесь согласен. Американские власти на самом деле крайне заинтересованы сейчас в том, чтобы улучшать отношения с российскими спецслужбами. Прежде всего из-за Бостона и из-за Олимпийских игр в Сочи.
Ну, как вы считаете, могут ли
я
его...
Я только хочу добавить, я так вот обсуждал с друзьями иронично эту тему, и мы вышли на Ассанжа. А Ассанж кого в посольстве сидит? Сколько он там?
Год. Год был недавно, да.
Представляете, как он там всем надоел, посольским работникам?
А как сидел им Ренать в этом в югославском посольстве в Будапеште? А потом его поманили, он вышел, его повесили. Так что...
Да, как протоколовал
курс. Лучше пересидеть, чем не досидеть. Да, как вы считаете, могут ли заблокировать все Сноудены карты визы этой Харрисона и его подружки, чтобы они вообще остались без копейки денег?
Могут, Ассанжа заблокировали. Не так сложно.
Ну, он там, наверное, тоже подстраховался, раз он
Не, ну существует сейчас множество параллельных систем, okay. И я думаю, что я не думаю, что это является главной его проблемой. Главная его проблема заключается в том, что
он. Да ему и деньги, по-моему, сейчас не нужны.
Ну, в общем, да. То есть ему нужно просто физически куда-то деться из Москвы. Проблема да? в том, куда он денется.
Да, и нам надо, чтобы он куда-то физически делся. И Америке надо, чтобы он куда-то физически делся. Никому он не нужен.
А вы считаете вот этот анекдот про Анну Чапман, что он может, женившись на советской гражданке российской, получить права на убежище здесь?
Ну, зачем ему? Зачем это Аня? Она его в глаза не видела, только фотографию. Ну, снова про девушку вспомнили, снова заговорили.
Вот это да, невозможно даже обсуждать серьезно.
Так, давайте тогда с другой стороны зайдем. Вот Обама мог действительно так понервничать и дать волю своим чувствам и пригрозить, что не будет его ноги в России, пока здесь Сноуден.
Давайте проанализируем текст, Володя, этого сообщения.
Ну, коммерсанта, да, на него все ссылаются.
Да, трудно анализировать, но меня одна фраза, вернее, одна деталь насторожила. Пока Сноуден сидит в Шереметьево. Не сказано в Москве, России, сказано в Шереметьево. По-моему, авторы этого текста исходили из того, что в Москве других аэропортов международных нет. Но оказаться Обаме в Шереметьево, там, где сидит Сноуден, ну да, очень, очень глубокую неприязнь испытывает. Но можно прилететь во Внуково. Или неприязнь настолько велика, что во всем городе быть не хочет.
Считал, что в полку
или во всей прилетел. Стране быть не хочет. Или на планете жить не хочет, на которой Сноуден ходит. Ну, они, по-моему, сами поняли, что это, может быть, был пробный шар, может быть, что-то. Но результатом оказался пшик, потому что, повторяю, чтобы Сноудена не было в Москве по сценарию Керри, из Америки должен прийти запрос на экстрадицию. Запрос не имеет юридических оснований, они не могут требовать некое существо, которое не является гражданином Америки. Штаты сами себя загнали в очень такую вот необъяснимую ситуацию. Но думаю, что Москва не дала никаких шансов на то, чтобы эта ситуация позволила обострить отношения между двумя странами.
Да, ну я видел сам, вот если это ссылается на Буша, то я видел, как он сам говорит, что Сноуден огромный вред нанес Америке, что все это делают, все шпионят, и мы ничем не хуже других.
Он прав.
Я прям видел эту съемку.
Я тоже видел, я согласен с тем, со всем, что он сказал. Сноуден нанес вред образу Америки, и, разумеется, Обама абсолютно, абсолютно искренне сказал о том, что этим занимаются все. Я с этого начал. То, что Сноуден вскрыл, это секрет Полишинеля. Не секрет, только масштабы, которые касаются определенных стран, и классификация стран по степени дружелюбности. Вот что зацепило европейцев.
Как по-вашему, грозит ли ему там электрический стул, если он окажется, может быть, его выкинуть?
Манинг, что дали?
Манинга еще не
дали, еще пока процесс идет.
А между чем?
Но его судят в том
между
штате, где есть смертная казнь.
И электрическим стулом.
Его судят в штате, где есть смертная казнь.
Совершенно верно. Поэтому давайте, что гадать? Да может грозить. Может.
Вскрыли германских двух сейчас шпионов, которые в интересах России что-то бомбу какую-то продали.
Секрет. А пара аншлагов?
Да.
А, ну это старая история, совершенно загадочная, еще более загадочная, чем история со Сноуденом, потому что это первый случай, когда, в общем-то, Россия не хочет получать своих нелегалов, не хочет их менять ни на кого. То есть немцы делали, насколько известно, очень много подходов на всех уровнях, от Кремля до администрации и МИДа.
Да,
и предлагали все время, давайте, нам, собственно, они не нужны, зачем же доводить дело до суда. И почему-то в данном случае Москва молчит и, в общем, не собирается этих людей получать обратно.
А что они
делали? Австрийцы якобы, или из австрийского гражданства.
Какие-то стратегические тайны раскрыли.
Да, но они же так и не вскрылись, кто они такие. Неизвестны их имена, настоящие. Абсолютно. И второе, они сообщали сводки и депеши НАТО. Вот, поэтому, да, их информация была, как я полагаю, достаточно ценной. Если даже она не была чем-то свежим, то для перепроверки точности из другого источника это всегда важно. Для меня удивление, как эта пожилая пара все это получала, но это... Это другой вопрос. Я, кстати, так и не знаю, как они это получали.
Там очень непонятная история, потому что немцы тоже очень аккуратно, собственно, дают информацию о том, каким образом их вскрыли. Они даже придумали историю, что Анна Чапман каким-то образом была с ними на связи, что является абсолютной глупостью, потому что департамент, работающий по Америке, в СВР, не связан никак с департаментом, работающим по Германии. Да. Но тем не менее. Поэтому пока эта история никак не развивается, и когда эти люди окажутся вне немецкой тюрьмы, никто не понимает.
И у них смехотворные сроки, 5,5 лет. Смехотворно.
Да, они тоже супруги Розенберг когда-то были.
Ну, там-то и были. Говорят, они не были виновны, но секрет от атомной бомбы мы получили. Не через них, через Фукса. Про Розенберга говорят, они так и не были виновны, что это их, как бы скажем, на антикоммунистической истерии приговорило к смертной казни.
Да.
Вот... Давайте. Я правильно говорю? Я не эксперт вообще по разведке.
Ну, вообще там потом появилась информация, совсем, кстати, недавно, о том, что все-таки признали, что они все-таки работали. Но это появилось буквально лет 5-6 назад. До этого...
На момент приведения к смертной казни этих данных не было.
Нет, ничего не
было. Были подозрения.
Да, это верно.
Как вы считаете, станет ли заразителем, например, Сноудена для других... сотрудника спецслужб американских, может ли появиться такая мода, вот если он обрел популярность героя, станет ли это модным а-ля Сноуден себя вести и издавать секреты своей страны?
Это хороший и сложный вопрос, на который у меня ответа нет. Потому что, с одной стороны, не было бы Ассанжа, не было бы Сноудена. Продлится ли эта цепочка дальше, во многом будет зависеть от того, чем развяжется история со Сноуденом. Потому что повторять вот эту вот жизнь между небом и землей, неизвестно кто, неизвестно где, неизвестно как, ну, даже очень большой правдолюбец, наверное, трижды взвесит. И что самое главное, ну, возможно, Сноуден думал, что он человечество облагодетельствовал. И в странах, которые критикуют Америку за вполне очевидные и вещи, за которые можно и нужно критиковать, в общем, не сочли его ни героем, не представили ему никаких преференций, ничего, а наоборот, и Китай, и Россия, ну, как бы хотят как можно быстрее и без болезней очень прилично расстаться. Китаю это удалось замечательно.
Да, Латинская Америка, по-моему, еще...
Никарагуа согласилась принять, что... по-моему, Венесуэла.
Вообще, да, вы правы, к сожалению, судьба вообще таких людей, визблоуэров, людей, которые выходят из корпорации или из спецслужб, неважно, с какой-то разоблачающей информацией, потом, после того, как заканчивается медийная история, обычно очень печально. Люди теряют карьеру, люди теряют семьи обычно. Есть случаи, когда люди сходили с ума, физически просто сходили с ума. Но то, что они не могли себя найти, потом, к сожалению, так случалось. И, в общем, это практически 100% история.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
У нас тоже же в России вот бывшие разведчики, например, банкир Лебедев, попадают в опалу, когда изменяют собственные корпорации, начинают сдавать своих же... Костин, по-моему, тоже с ним был... В резидентуре, да, в Англии.
Мне кажется, что Лебедева нельзя сравнивать со Сноуденом.
Ни в коей мере, потому что он не сдал ни одного профессионального секрета той корпорации, которой он служил в Лондоне. А у него совсем другой мотив расхождения с властями.
Да, но имею в виду, власть его не просил. Он-то как раз себя вел благородно, а вот власть его заподозрила в том, что бывших не бывает разведчиков. Надо оставаться.
Он же не сдал никого. Да, вот его никогда не обвиняли в том, что он какие-то секреты раскрыл. Он ли, Костин, другие ребята, потому что это была очень веселая и интересная компания, сами они в шутку себя иногда называли «Лондонская мафия». Я знаком с многими из них и был на их встрече. И,
помню, Юрка Баладзе еще.
Он бы немножко...
Он раньше.
Раньше был,
выслали, да.
Да. Там, ну, не хочу фамилию называть, ты назвал фамилии, ну, это такая интересная команда. И я не удивлюсь, если вдали от камер они до сих пор собираются вместе и до сих пор находятся в дружеских отношениях. Меня совершенно это не удивляет. И это было бы нормально. Но Лебедев действительно другая история. Это история, я бы сказал, политическая.
Смысле, что он взялся помогать «Новой газете», да? Которая
история похожа. Он и Костин оба получили по банку. Да? Но Костин банк употребляет для одного, а Лебедев употреблял несколько для другого. Выскочил из-под контроля, перестал
делиться,
купил английскую газету. Купил там еще что-то.
Мне кажется, это все-таки упрощение. Думаю, что Лебедев пострадал из-за того, что он поддерживает независимую прессу. Мне как раз казалось, что Лебедев скорее капитализировался в глазах Кремля тем, что он находился в ситуации, что ему позволяли эти газеты покупать.
Да.
И он был крайне полезен Кремлю в этом смысле. «Новая газета» стала... Я просто работал в тот момент в «Новой газете», когда ее Лебедев купил. И я, в общем, не помню, чтобы в газету пришли большие инвестиции или вообще хоть что-то с ней хорошее стало происходить после этого. То же самое, в общем, и со многими его медийными проектами. Он заявлял о запуске радиостанции, они не случались. Он запускал телеканал, в общем, непонятно, что там с ним происходит. А единственное, по-моему, более менее коммерческая успешная история, это с одной из его британских газет.
Совершенно верно.
А то, что происходит с Independent, до сих пор никто не понимает. Поэтому я очень бы аккуратно говорил о том, что он пострадал из своих политических взглядов. Ну, мы помним, что многие свои заявления политические он санкционировал все-таки. Такой человек очень аккуратный. У нас были истории, когда офицеры ФСБ пытались сделать что-то похожее на Ассанжа. А в 2010 году был даже создан сайт по образцу Wikileaks, который назывался lubianskayapravda.com, по-моему, зарегистрированный, не помню где, в Вирджинии или в Австралии, неважно, где выложили большое количество документов. История очень любопытная, потому что оказалось, что важнейшим элементом существования таких ресурсов, как Wikileaks, является поддержка традиционных СМИ. То есть Ассанж получил эту поддержку, и он сумел продержаться, Wikileaks существует. Лубянская правда не получила этой поддержки, ни одна газета не стала это публиковать. Через 2 недели сайт был закрыт, а по слухам люди, которые его делали, попали, соответственно, они были наказаны и были вычислены. История не состоялась. Вот разница просто в подходе, вот разница с тем, что происходит со СМИ. Когда СМИ поддерживают, готовы, в общем, биться, что-то выясняется. Когда они, как в нашей стране, не готовы, даже люди из спецслужб, когда они выходят и начинают что-то произносить, это ни к чему не ведет.
А вы верите, что Сноуден разослал по нескольким адресам вот какие-то файлы скрытые, которые откроются в случае, если он будет задержан?
Я думаю, что он мог это сделать. Я не знаком с технологиями интернета, но я уверен, что если он разослал ключи к входу в главное хранилище Агентства национальной безопасности, там люди работали день и ночь, чтобы поменять все коды, чтобы сменить все на свете, изменить возможность доступа, и не думаю, что кто-то этим когда-нибудь сможет воспользоваться.
Да, но уже скачанную информацию, по-моему, зашифровал.
Если скачанную информацию зашифровал, разослал, ну да, но на самом деле, я снова вернусь к простой вещи. Если уже известно, что это может быть известно, это уже не работает, это уже не важно. Потому что циничность ситуации заключается в правильных словах Обамы. Это все делают. Все это делают. Все страны. Только в меру своих технологических и финансовых возможностей кто-то имеет возможность сделать широко, а кто-то уже. Поэтому я не думаю, что это произведет эффект взорвавшейся бомбы.
Да, говорили, что Борис Абрамович Березовский тоже на случай своей смерти что-то заготовил. Вот прошло уже полгода, почти ничего не...
Мне кажется, это в общем, часть торговли. Это информация о том, что Сноуден где-то имеет дубликаты того, что он имеет на своих ноутбуках, появилась уже после того, как он оказался в Шереметьево. Мне кажется, это была попытка команды Ассанжа показать, что даже если будет давление, у нас все-таки есть возможность...
Страховка.
На самом деле, технологически, скорее всего, это решено намного проще. Мы сейчас живем в так называемом облачных технологиях, когда многие вещи могут храниться в интернете. Все, что вам нужно, это просто иметь ключ. А вот эти ключи он мог раздать неограниченному количеству лиц. Да? И если что, вот к этому облаку получат доступ там несколько газет или каких-то активистских групп. Это, скорее всего, возможно.
Если нет контроля над облаком, и эти ключи нельзя изменить.
Ну, в общем, да. Да.
Так, по-вашему, серьезно ли пострадал имидж США как поборника демократии в мире?
Нет. И реакции, которые я уже упомянул, Франции, Испании, Португалии и Италии, закрывшие пространство для самолета, где мог бы быть Сноуден, показывает нет.
Ничего серьезного. Не на его стороне, а остались на стороне.
Абсолютно.
Да. Знаете, ведь здесь на самом деле тоже нужно учитывать. Это довольно такая смешная история. А когда немцы жалуются на то, что американцы их перехватывали, надо спросить, а собственно, почему американцы это делали? Ведь уже много лет, после того, как появилось новое законодательство Евросоюза, которое запрещает спецслужбам там, Германии шпионить за немецкими гражданами без ордера, там, Франции там, за французами и так далее, они придумали хитрую штуку. Французы обращаются к американцам и говорят: американцы, пожалуйста, пошпионьте за нашими, а потом в рамках разведывательного обмена дайте нам эти данные.
Абсолютно.
И это происходит с очень многими странами. Это всем удобно. Но зато сейчас это позволило им сделать такой вот обиженный вид, что, ой, оказывается, за нами шпионы. А на самом деле многие вещи делались по просьбе
этих государств. То, что я смотрел публикации, их больше обидело, что за ними шпионили не так, как за Англией, Австралией и Новой Зеландией, а как за Афганистаном.
Ну, опять-таки, соглашение UK-USA существует с какого? 47-го года, 47-го. Когда 5 стран объединились для того, чтобы создавать глобальную сеть перехвата. Это тоже не новость.
Да. Ну, обидно немцам.
Ну, видимо, да.
Как вот вы следите за Евроньюсом, как синхронно, вот что ли, освещает скандал со Сноуденом западная пресса? Какую они взяли тональность?
Корректно. Евроньюс освещает абсолютно так же, как этого освещают качественные издания, ну, за которыми я маломальски
слежу. Но они на стороне ЦРУ или на стороне Сноудена?
Ну, агентство национальной безопасности. Я бы не стал говорить, что на стороне. Это запрещено редакционной политикой Евроньюз. В принципе, если журналист выражает открыто свои симпатии, он нарушает устав Евроньюз.
Да, но мне вот так кажется, что все-таки как-то его не размазывают как предателя.
Дело в том, что общая атмосфера Евроньюз, он находится в пригороде Лиона и Кюли, сформирована, ну, как бы скажем, атмосферой французских средств массовой информации. В целом эта атмосфера очень левая, она против грубого истеблишмента, какой бы он ни был. Она в достаточной степени либеральная в том смысле, в каком она употребляет это слово. И поэтому, ну, скажем, их французских работающих журналистов, настольная газета, это «Либерасьон». Ну, конечно, они смотрят и «Фигаро», они смотрят и «Монд». Но их главная газета, вот так вот, как у испанцев, это «Эль Паис», французов «Либерасьон». А «Либерасьон» всегда на стороне страдающего, всегда на стороне человека, который борется с жесткой и жестокой системой. Поэтому, да, это так. Но мне кажется, освещение, в общем, корректное.
Угу. Будем надеяться, что до сентября снова не просидит в Шереметьево, 2 месяца еще.
Я у меня его чисто, вот так вот по-человечески, очень жалко, потому что я представляю себе этот пенал, я представляю себе эту жизнь. Я сейчас так много летал в командировке вот до последнего момента, что вот просто интерьеры аэропортов, аэропортная еда, самолетная еда, ну просто...
Вот здесь.
Абсолютно.
Спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Надеемся, что наши радиослушатели составили себе впечатление о том, способен ли фактор Сноудена положить конец перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном. Напомню, что шум подняла газета «Коммерсант», которая приписала Бараку Обаме намерение не приезжать в Москву, если Сноуден будет оставаться в Шереметьево. Об этом мы беседовали с нашими гостями: Петром Федоровым, вице-президентом наблюдательного совета Евроньюз, и Андреем Солдатом, директором агентуры РУ. Они были в нашей студии. Спасибо большое вам за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». В эфире работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман.
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Но я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
Я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.